Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 25 августа, в преддверии нового учебного года, в Москве под председательством патриарха Московского и всей Руси Кирилла прошло очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Кроме прочих тем, его святейшество говорил о необходимости понимания сегодняшней молодежью значения икон. По его мнению, необходима более плотная интеграция религии и среднего образования в России, и школьникам необходимо учиться понимать иконы, их значение и смысл.
Школа не может быть инструментом принудительной миссии со стороны какой бы то ни было религиозной традиции. Но не должна она быть и закрыта для передачи знаний о религии. Но вот без таких знаний Троица Андрея Рублева будет малопонятным символическим изображением, которое для очень многих зрителей, будет созерцателей этого произведения, будет лишена всякого смысла, как и икона. Ведь, казалось бы, сколько написано об иконе замечательных научных книг, как много говорится о важности иконографии в истории искусства. Но по-прежнему ведь очень многие люди не понимают иконы. Они понимают потому, что нет элементарных знаний, которые бы вводили человека в ту сферу бытия, которая в том числе отражается через иконопись.
В своем слове представитель Русской Церкви остановился и на вопросе развития отечественного образования. По его словам, это касается всех в равной мере, верующих и неверующих. Если мы хотим видеть в молодежи не неучей, накачанных идеологическими постулатами того или иного толка, а людей, способных трезво рассуждать о литературе, истории, философии и религии. Ситуация может изменить объединение усилий всех, кто так или иначе занят в сфере образования, но здесь тоже есть свои трудности.
Консолидация общества весьма затрудняется, когда отдельные сферы, отдельные секторы общественной жизни находятся под влиянием той или иной идеологии. Церковь приветствует приход в научную сферу и образование верующих, высокопрофессиональных специалистов, настроенных на серьезную работу по улучшению положения научного и преподавательского сообщества. Но мы приветствуем их появление не только потому, что они верующие люди, но потому, что они являются высококлассными специалистами. И хотя для церкви в этом вопросе большую значимость имеет уровень профессионализма человека, чем даже его вера, странно, что для кого-то тот факт, что человек верующий, является с их точки зрения препятствием для работы в научной или образовательных сферах. Это тоже рудименты той глубокой идеологизации, которой было подвергнуто наше общество. Вот настало время, когда мы должны все эти рудименты разрушать и развивать новый взгляд, в том числе на участие верующих людей во всех сферах нашей общественной жизни.
Продолжим программу нашей постоянной рубрикой «Мир и клир». Встречаем Дарью Трофимову и ее собеседника, протоиерея Георгия Чернышова.
Здравствуйте, я с Георгием.
Здравствуйте, Дарья.
Предлагаю поговорить о внешнем виде сегодня. Внешнем виде в церкви в том числе, потому что сейчас лето еще продолжается, на улице жарко, и часто в храм приходят люди совершенно по-разному одетые. И девушки, и женщины, причем действительно и мужчины, причем действительно проблема это только одежда, не только сейчас для женского пола. То есть очень часто в храм заходят мужчины, так одетые, мягко говоря, по-летнему. Как вообще к этому относиться, и как все-таки нужно одеваться в храм?
Очень хороший вопрос, причем он, знаете, Даша, он актуален постоянно. Вот сколько об этом ни говори, об одежде, столько это будет продолжаться. Сейчас, наверное, кто-то хочет услышать вот из моих уст, что вот так, что батюшка брови смухорчил и сказал, что обязательно черная длинная юбка для женщин, блузка с длинными рукавами и платок в тон там чего-нибудь. Я так не скажу. Я скажу, что в церкви вот мода на какую-то одежду, она не устанавливается. Вот есть какие-то традиционные, там, ну, традиционный вид, но, опять же, он не обязывает всем быть, вот как, знаете, как, вот, как яйца в лукошке, одинаково. Но, тем не менее, каждый человек, вот вообще, Я так скажу. Я себе очень много вопросов задавал по этому поводу. Думаешь, вот ну почему люди действительно в храм приходят вот безобразно просто? Безобразно от слова безобразно. То есть вот как бы, ну как попало. Как вот что напялил на себя, то и пошел. А потом я себя остановил. Как раз-то, я ответил себе на этот вопрос, как раз-то люди приходят образно в храм. В соответствии с тем образом, который соответствует внутри. Вот простой пример приведу. Тоже об этом говорили. Вот когда мы идем в храм, да, мы вообще понимаем, куда мы идем? Мы вообще понимаем, к кому мы идем?
Не все.
Вот, значит, не все понимают. Потому что вот взять одного человека, да, вот как он приходит в храм? Ну, простой пример приведу, без всяких там имен. Ну, я это замечал, допустим. Вот он может прийти на воскресную службу в майке, вот, и в шортах. В широких, причем такого цвета очень яркого. Вот он пришел в храм, свечки поставил, помолился, естественно, привлек к себе внимание. Я не осуждаю этого человека. Вот. И я своим прихожанам говорю, не надо бросаться на таких людей сразу, потому что, ну, пока вот внутри он пока так себя видит. Но этот же человек, идя на прием, допустим, к своему руководству, он так никогда не пойдет. Он никогда не пойдет в шортах и в майке. Почему? Потому что если он зайдет в кабинет, ну, я не буду говорить даже про губернатора, а к своему директору, то директор, наверное, будет, мягко сказано, удивлен. Ты вообще, ты, насколько ты меня уважаешь, что ты вот так вот, прошу прощения, приперся в таком виде? Насколько? То есть человек абсолютно не понимает, куда он идет. То есть если он понимал бы, к кому он идет, в храм, то, наверное, бы он бы оделся соответственно. То есть, что касается мужчин, да, мы не придем в трико с оттянутыми коленками, опять же, даже к врачу так не ходим, а это мы в храм приходим. То есть, здесь о чем говорится? Это всегда говорится только об одном. Ну, прежде всего, культура человека, да, его внутреннее состояние. То есть, значит, человек не понимает, куда он идет. Все. То есть, его я, его хочу, оно преобладает. Простой тоже, опять же, случай расскажу. Это вот, ну, тоже такой случился случай. Приехали их батюшки, москвичи, крестить в один деревенский храм. Ну, и пришли в шортах, в майках, такие вот все вот расхлябанные. Там девчонки вот эти вот индуистские юбки понавязали. Тоже такая мода у нас интересная. Там в штанах юбку какую-то привязала. Вот. Ну, и зашли. Батюшка говорит, слушайте, ребята, вы, говорит, как-то, говорит, вы куда вообще пришли-то? Что-то как-то у вас вид-то какой-то несоответственный. Они говорят, ай, ладно, батюшка, хорош тебе, давай уже крестить, уже начинай. Какая разница, в чем я пришел? Главное дело, что душа моя пришла. Батюшка перекрестился, говорит, слава богу. А я, говорит, мучаюсь. И потихонечку начинает себя сначала рясу снимать, потом подрясник растет. Они говорят, стоп, подождите, батюшка, а вы что делаете? Он говорит, как что, раздеваюсь? Сейчас, говорит, крест на майку одену. Что, говорит, я мучаюсь, жара на улице 30 градусов. Какая разница вам, как я буду крестить, в облачении или в майке? Говорит, крест-то нам не есть. Я же душой буду крестить. Ну, ребята улыбнулись и попросили прощения. И, конечно, согласились с священником. Говорит, батюшка, простите. Мы, говорит, вот как бы не подумали. Нужно соответствовать. Или, допустим, женщина, да, вот мне тоже вот это вот удивляет, но даже у нас в храме. Вот сейчас наши прихожанки, они скажут, батюшка, вот сам он не говорит, а по телевизору говорит. Ну, а без фамилии же. Вы знаете, такое ощущение, как будто на Восточный базар пришли. Идем в брюках, в джинсах, да, вот, но сверху завязываем эти прозрачные платки. Вот как восточное одеяние. Это что такое? То есть, опять же, ну неужели нельзя приобрести какую-то вот одежду для храма? Я не говорю, что это должна быть черная юбка обязательно. Если посмотреть на фотографии дореволюционного периода, фотографии, вот, которые в храме были сделаны, там же нет такой формы одежды. Такая форма одежды была, в принципе, в деревенских храмах, потому что, ну, у простолюдин, у людей, ну, правда, была белая кофта и длинная юбка парадная. Вот. Ну и какие-то тапочки. Потому что я даже вот знаю, бабушки рассказывают, шли в одной обуви, в храм приходили, одевали, переобувались. Вот, и все. Только это... Только поэтому. А если мы возьмем фотографии городского храма, любого городского собора, то мы увидим там разных женщин, разных мужчин, но как они одеты. Посмотрите, если мужчина, то он одет соответственно, если женщина, то тоже соответственно одет. То есть одежда в храме...
Одевались всегда нарядно.
Конечно, то есть нарядно.
Вот даже женщины из уже высших сословий, для них совершенно это было верно, да. Праздником.
Конечно.
То есть самое парадное платье надевали в храме.
То же самое и в деревне. Вот эта белая блузка и черная юбка, это самая парадная была одежда. То есть это лучшая была одежда, которую одевала женщина. Потому что они идут к кому? Они даже не к царю идут. они идут к Богу. А у нас вот такое отношение. Ну, конечно, стыдно должно быть вот нам, православным христианам, которые в храм вот так вот, знаете, вот забежать, как будто забежать. Если мы идем в церковь, должны понимать. Я понимаю, если человек, допустим, в дороге. Да, вот у нас храм стоит недалеко тоже от дороги, и бывает так, что к нам люди заезжают, знают, что храм открыт, чаще всего люди заезжают просто помолиться. Понятно, там, поэтому у нас и юбочки висят. Но юбки висят, опять же, и платки, и юбки висят как раз-то для путешественников, для паломников, ну каких паломников, которые путешествуют. То есть человек случайно, может быть, оказался в храме, он не готовился идти в храм. Поэтому он может найти юбочку, чтобы одеть. Ну, даже ребята бывают, те, которые вот воцерковленные, сильно православные, кто-то улыбнется, они в шортах, если он приходит, он не может в шортах зайти. Он юбку оденет и все. То есть юбку навязывает и вот так вот идет. То есть это, ну, как бы он закрывает. Если же я иду в храм, изначально готовлюсь идти в храм, ну, я еще раз повторю, я должен понимать, куда я иду. Вот для наблюдательного человека, для батюшки, для наблюдательного, для него сразу понятно, вот даже по одежде вообще. Вот по одежде сразу ясно, вот, что там вот внутри у человека и какие у него отношения с Богом, насколько он вообще понимает, кто такой Бог. Вот и все. И это никоим образом не влияет на свободу человека, никаким образом. Дресс-код. Да, есть рестораны, которые не пускают в джинсах. Надо вечернее платье, и мужчина должен быть в костюме. Если я иду в ресторан и знаю там эти правила, но вот что у меня там в голове, если я все равно иду туда в брюках, стою, ругаюсь там с человеком на входе, пытаюсь доказать ему свою правду, он говорит, знаешь, друг, извини, у тебя своя правда, у нас вот вывеска висит, вот у нас своя правда. Ты знал, куда идешь? Знал. Почему ты так не оделся?
Ну, вы знаете, сейчас многие скажут, что ну, мы же вот приходим к Богу, главное, что мы пришли. А вот в чем?
Конечно. Вот поэтому давайте твои бабочки будут крестить в майках. Главное дело мы крестим, и главное дело к Богу. Может быть. Ну, есть люди, которые скажут, да, нам и проще, может быть, будет с батюшкой, который в майке, свой же будет. Да нет, Даш. Если мы идем к Богу, то кто такой Бог? Вообще он кто? Ну, почему ты не идешь, еще раз повторю, почему ты к начальнику не идешь, как попало, одетым? Почему ты так не делаешь? Почему ты на день рождения идешь к своей подруге, почему ты одеваешься красиво? Мы же на день рождения не приходим в повседневной одежде, в трико, с растянутыми коленками, или в джинсах там, в грязных каких-то. Мы же все равно, соответственно, одеваемся. К человеку идем. Почему? Потому что наш внешний вид, ну, это тоже эстетика. Об этом тоже нужно говорить, и этому нужно учить детей в школе. Это эстетика, это культура. Если я человека уважаю, если он мне нравится, этот человек, то, конечно же, к нему в гости я приду соответственно. Вот мой внешний вид, он будет, конечно же, ну, соответственно.
Здесь еще, знаете, вопрос, наверное, прихода новоначальных в храм. Ведь иногда тоже вот впервые там девушки, молодые люди, когда приходят в храм, то есть они приходят в чем есть, действительно.
Конечно.
Но тут вступают
вот,
в бой.
Об этом тоже мы... Да, не надо вступать в бой, поэтому висят юбочки и всякие. Мне недавно девушка тоже одна рассказала, говорит, я не буду говорить, в каком храме. Вот. Рассказала такую для меня очень приятную историю. Она говорит, я пришла на каблуках, очень, ну, шпильки вот у женщины называются, на высоких. Вот. Ну, в чем хожу, в том и пришла. Она бизнес-вумен такая, интересная дама. И говорит, я вот стою, а переминаюсь уже с ноги на ногу, уже не могу. Не потому что я на шпильках, потому что я вообще так долго на одном месте не стояла. Вот. И бабушка сидела рядом на стульчике. И говорит, одернула меня. А я, говорит, приготовился уже дома, сейчас я тебе вот сдачи-то дам. Она говорит, Милка, иди, говорит, сядь ты, посиди. И говорит, на таких каблучечках тяжело. Посиди, говорит, садись. Я, говорит, оборачиваюсь, милейший человек. Вот просто вот садись, посиди, говорит. Представляете? Вот. Она говорит, я вышла, говорит, мне так стало приятно, что вот у меня-то ассоциация, меня же научили, что сейчас там тебя сразу со всех сторон пинать будут. А тут бабушка пожалела девушку, которая на больших каблучищах, сядь, говорит, посиди, отдохни. Вот так должно быть в храме. Вот так. Конечно, у нас молодежь, есть девчонки, у которых юбок вообще нету. Ну, просто юбок нет вообще. Ну, пришла она в этих брюках, да не трожьте вы ее. Она пусть в этом храме она останется, пусть,
но, кстати,
она вообще
не
зайдет.
Это ведь тоже странный феномен. Почему у девушек нет юбок?
Потому что они живут в современном мире уже. То есть, ну, такой мир, которому уже как бы... Это как тоже задали один вопрос батюшке одному. И говорит, а как святые отцы относятся к брюкам, к женским? А он такой... Говорит, вы знаете, никак, говорит, не относятся святые отцы. Они, говорит, вообще трудов, говорит, про брюки женские отцы и святые не писали, говорит. Они, говорит, писали труды, говорит, совсем про другое. Вот. Ну, и как бы он эту тему развивает, что, говорит, ну, вот как, а вот мы, допустим, освещаем знания в каком-то воинском гарнизоне, да, у нас очень много женщин на случай, они стоят в брюках. Что, их отправить, платки одеть на себе там или еще что-то? То есть, ну, ко всему нужно подходить нормально. Просто это все равно внутреннее дело каждого человека. Я помню девчонок, вот наши, которые к нам в храм начинали ходить, да тоже они все пришли в брюках. Но они пришли в брюках, они поняли, что чуть-чуть они не в той системе координат. Вот. И они потом уже как-то начали сначала юбки эти на себя одевать. Есть еще очень интересный такой момент. Я быстренько, в двух словах. Вот эти юбки, которые натягивают на себя, они сшиты из простого материала, там бывают клетчатые, но это смотрится, в принципе, смешно. Но девушки-то, они даже в храме и то себя вот как-то вот, ну, пытаются позиционировать. И поэтому, конечно же, вот женщина, которая себя уважает, которая эстетически имеет вкус хороший, да, она не будет вот в этом ходить. Она все равно приобретет для храма рано или поздно, там, в зависимости от финансового своего положения, одежду, в которую она будет ходить, она будет ее беречь, будет ходить только в храм. То есть рано или поздно к этому приходит. Есть люди, у которых внутреннее состояние, оно какое-то вот, ну, не знаю, какое-то вот такое для них вот.
Отец Георгий, вот относительно косметики в храме вообще, насколько это позволительно? Ведь потому что некоторые батюшки категорически относятся к тому, что, ну, женщина хотя бы чуть-чуть накрашена, все.
Ну, вы знаете, я скажу только свое мнение. Конечно, губы, когда накрашены толстым слоем помады, подходить в таком состоянии к чаше, это просто не то, что кощунственно, и это просто, ну, неприемлемо. Даже, опять же, с точки зрения культуры человека. То есть понятно, что женщина должна понимать, что она будет целовать там низ чаши, да, она испачкает это. Это потир, там, тело Христово, да? Понятно, что она, когда будет брать и лжиться, она тоже своей помадой все это испачкает. И понятно, что когда она будет прикладываться к кресту, на кресте и на руках священника, что нечасто, вернее, нередко бывает, остается помада. То есть, ну, это просто неприлично. Поэтому, конечно, вот такое, ну, это, ну, неприемлемо. Если женщина подводит там каким-то образом реснички себе или еще что-то, я к этому отношусь совершенно спокойно. Я потому что прекрасно понимаю, что любая женщина хочет выглядеть хорошо, она хочет нравиться, и, наверное, это нормально. Единственное, это должно, не должно быть фанатизма. Красота, она должна быть естественной. Вот если женская косметика выходит за рамки естественной красоты, то это, ну, это, в принципе, любой человек, он к этому будет относиться, ну, как-то так. Потому что ясно, что ты не такая на самом деле, ты просто замаскированная сейчас. Вот. А если женщина, еще раз говорю, она просто ухаживает за собой, и их косметики прибегает в умеренных количествах, не выходит за рамки естественной красоты, почему бы нет? Лично я к этому отношусь спокойно.
То есть все-таки здесь, опять же, категория разумного присутствует при
внешнем
виде.
Совершенно верно, золотая середина, абсолютно. Но, опять же, вот недавно мне рассказали такой случай один, для меня очень болезненный этот случай, когда молодая девчонка, в 11 классе училась, месяц там или два готовилась к исповеди, пришла на исповедь, вот с трясущимися руками, первый раз в жизни она пришла исповедоваться, она там ночь не спала, мне бабушка рассказывала. Вот, и говорил, как я сейчас к батюшке подойду, и вот то-то, то-то, то-то. И когда она подошла к батюшке на исповедь, он обратил внимание на накрашенные ногти. И вот все то время, которое у них было в разговоре, он говорил о накрашенных ногтях, что это такое, как это нельзя, вот, и что это безобразие полное. Когда девчонка отошла от этой исповеди, она сказала: бабушке, я больше никогда, говорит, в храм не пойду. Потому что, говорит, мои красные ногти, говорит, для батюшки оказались важнее, чем, говорит, моя душа, чем мой порыв. Вот это, конечно, это, такого не должно быть. Нужно человека сначала, нужно в душу сначала войти, а уже потом смотреть на внешний вид. Потому что внешний вид, еще раз говорю, он отражает внутреннее состояние души. Вот когда внутреннее состояние души священник поможет человеку изменить, тогда изменится его внешний вид. А если мы пытаемся сначала внешне изменить, а внутренне, даже во внутреннее не вникаем в состояние, то мы делаем грубейшую ошибку. Поэтому человек, приходящий в храм, неважно, в какой он одежде пришел, слава Богу, что он пришел. Ну, а потом уже можно как-то корректировать его. Бросаться на таких людей не нужно ни в коем случае, потому что, ну, слава Богу, сейчас молодежь идет. А она идет и в брюках, и в шортах. Но потом вот у священника и у служителей храма должно хватить ума даже, личного воспитания, личной культуры, объяснить человеку так, чтобы он понял, что здесь нужно немножечко понимать, к кому он пришел и как пришел. Даже больше того скажу. Женщина в джинсах, в обтягивающих, девчонка, рано или поздно она понимает, что ей неудобно наклоняться, делать земные поклоны, потому что ну, сзади нее стоят люди. Просто неприлично, поэтому женщина уже одевается по-другому. Об этом не надо бояться говорить, об этом нужно говорить. И люди, вот, может быть, слушая это, ну, чуть-чуть к себе тоже это примут и поймут, к кому я иду и как я должен быть одет.
Что ж, Георгий, время подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. До свидания. Увидимся
Спасибо,
через
Господи.
Две недели. До свидания.
До свидания.
И в завершении программы небольшой исторический экскурс. Самый известный и почитаемый в народе рязанский князь Олег Иванович правил своим уделом с середины XIV до начала XV века. При нем княжество было одним из самых больших, входили туда и земли, где сейчас располагается современная Кашира. Не так давно члены Рязанского купеческого общества и молодежного общества «Гранат» при Вознесенском храме Рязани отправились в путешествие по достопримечательным местам этого города. Участников поездки тепло встретили в краеведческом музее города. Сотрудники с большим интересом познакомились с новыми фактами жизни каширских благотворителей Лепешкиных, смогли увидеть их личные вещи и награды. Уехав из города в начале 19 века, этот род не забыл о своей малой родине. На их средства в Кашире строились храмы, Никитский женский монастырь, богадельня.
У нас город купеческий, мы по фамилии многих знаем купцов, но не все, как говорится, мы знаем потомков. Потомки к нам редко приезжают, многие за границей или умерли.
Для участников поездки была проведена обзорная экскурсия по музею. У древнего города, которому исполнилось 660 лет, богатая история. Сейчас Кашира – это лишь небольшой районный центр, но когда-то здесь проходил торговый путь на Москву, и город процветал. В собрании музея много экспонатов, связанных с этим периодом жизни города. Гири и весы из купеческих лавок, предметы обстановки их домов, документы, свидетельствующие о деятельности предпринимателей. Особенно интересно было увидеть, как в те времена оформлялись товары. Уже тогда не обходилось без рекламы. Упаковки пестрили изысканными вензелями и красивыми картинками. Есть среди экспонатов сундук с секретом, прообразом современной сигнализации. При повороте ключа раздается звук, позволявший когда-то его хозяину узнать, что на его собственность покушаются. Много интересного узнали гости и о недавнем прошлом Каширы, об известных горожанах и их заслугах перед страной. Два зала в музее отведены под небольшую картинную галерею, где выставлены картины художников-земляков. В пешей прогулке по городу участники поездки познакомились с его достопримечательностями. Одна из таких – памятник стрельцам, когда-то жившим здесь и охранявшим рубежи Московского государства. Скульптуру поставили недавно, но она уже пользуется популярностью у горожан и гостей города. Далее экскурсия продолжилась на территории Никитского монастыря, который стоит у самой окраины города на высоком берегу Оки. В конце 19 века монастырь процветал, но в советское время был закрыт. В Никитском храме расположили чулочно-носочную фабрику, в Преображенском соборе – овощехранилище. Сегодня получилось восстановить только эту церковь, и то только снаружи. Внутри убранства нет, хотя прихожане замечают, что храм как бы оживает сам. На фресках начинает проявляться яркая позолота. Наверное, это говорит о том, что история монастыря еще не закончилась. И уже сегодня он известен не только в Кашире.
Сегодня с историей нашего древнего города, который всегда был форпостом Москвы и в древние времена, и в годы Великой Отечественной войны, познакомились молодые, юные граждане города Рязани. И нам было очень приятно, что их интересует наша история, и то, что они изъявили желание посетить нашу святыню, Александровский Никитский женский монастырь, который сейчас восстанавливается из долгих лет забвения.
Несмотря на то, что до полного восстановления обители еще далеко, монастырь живет своей полноценной жизнью. Особой популярностью у прихожан и паломников пользуется маленький зоопарк. Кролики, козы, ворон, который, увы, не может летать, и две белки. Дальше рязанцы отправились на противоположный берег Оки, где вот уже более пяти веков стоит Свято-Троицкий Белописоцкий монастырь. После знакомства с его историей паломники смогли приложиться к святыням обители, из которых особо почитаема икона Божьей Матери «Утоли мои печали». Не случайно в этой поездке было много молодежи, ведь именно за ними будущее нашей страны и именно им жить с той верой и правдой, с которой жили в прошлом наши благочестивые предки. Это все на сегодня. Всех наших зрителей я поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы и желаю всего доброго. До свидания.